Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах. В минувшую субботу мы с вами были на одной из самых умилительных служб Великого Поста, похвалы Пресвятой Богородицы. И в начале этого часа приглашаем вас послушать слово на этот праздник иеромонаха Никона Паримончука, насельника Сретенского Ставропигиального монастыря. «Бог говорит с нами» — так обозначил тему своего слова за божественной литургией в среду шестой седмицы Великого Поста протоиерей Александр Шаргунов. Ну а во второй половине часа в эфир выйдет шестая передача из радиоцикла «На алтарь Отечества», которую ведет кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова, о творчестве Василия Григорьевича Перова. Слово иеромонаха Никона Паримончука, насельника Сретенского Ставропигиального монастыря, сказанное за божественной литургией в субботу Акафиста. Похвалы Пресвятой Богородицы.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Поздравляем вас всех с праздником Рождества, Пресвятой Преблагословенной, Славной Богородицы и Пресной Девы Марии, праздником, которым Церковь призывает нас к духовному рождению. И особенно стремясь в эти дни, дни праздников, быть ближе к Богу, к святости, к совершенству, мы стремимся быть в храме и готовимся быть участниками таинства Евхаристии, таинства тела и крови Христа Спасителя. И каждый раз, готовясь к этому таинству, исполняя положенное правило, мы читаем и псалмы, которые предшествуют этому правилу, в том числе и 115-й псалом, который входит в самые древние 11-12 века чинопоследования этого таинства. И там читаем: «О Господи, азраб Твой, азраб Твой и сын рабыни Твоя». Святой псалмопевец под действием Духа Святаго воспитывает свое рабство, свою верность и преданность Богу, но также с благодарностью воспевает и ту, от которой получил священный дар жизни, которая воспитала его в законе Господнем. Матерь свою благочестивую, тоже рабу Господню. Так свято, велика и беспрекословно почитаема была благодать материнства и материнского воспитания. Но бывает и так, что этот дар, дар материнства по гордости, по невежеству, по эгоизму отвергается как обременительный, неудобный для счастливой и беззаботной жизни, как ненужный груз при блужданиях по пути земных утех и плотских наслаждений. Когда дружба с миром, его любовью, мнению, его новинками и увлечениями дорожат даже до вражды на Бога, до дерзкого отказа от Него, до хулы на Него. И по вавилонской лестнице гордости восходят до бесстыдства и богохульства, и сама эта хула объявляется правом личности, правом неприкосновенным и священным. Но сама эта борьба, борьба за эти права, не может душе человека дать покоя и святого мира, потому что она есть борьба с Богом. И тогда еще живые по виду люди могут быть умершими. И смерть первая, смерть физического тела, приводит их к смерти второй, уже невозможной жизни, вечной жизни с Богом. Воистину, говорил оптинский старец Нектарий, человеку жизнь дана, чтобы она ему служила, не он ей. А только служа жизни, человек не знает, зачем живет. И от каждого зависит, как распорядиться этим даром, как провести жизнь и чего достичь в ее конце. Ибо каждому из нас еще только предстоит великий труд, труд духовного рождения, которому зовет нас сегодняшнее торжество в память Божией Матери. Потому что святая ее жизнь, из которой четыре события особенно чтятся Святой Церковью, есть пример святости, непорочности и достойный всяческого подражания. Вот от святых родителей Иоакима и Анны долгие десятилетия бывшими бесплодными получает Богородица свое бытие. Бесплодность святых ее родителей, по объяснению святых отцов, это прообраз духовной неполноты ветхозаветных времен, времен томления и ожидания в пришествие в мир Мессии. Но долгие годы бесплодства святых Иоакима и Анны это прообраз и нашего многолетнего тяжелого духовного бесплодства, духовной опустошенности, духовной смерти. Годами и десятилетиями может человек не иметь ни покаяния, ни выстраданного осознания на своем горьком опыте простых слов апостола Петра. Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Ни родные, ни жены, ни мужья, ни дети или родители, соседи, начальники или подчиненные, не весь мир, но я, сам я, грешник, недостойный Бога. Без уверенности в этом, душе христианской, невозможно возвращение к первообразу, невозможно воскресение духовного. Дух единения с Господом сохраняла Святая Дева от дня введения своего в храм. И нам надо беречь единство с Господом от первых дней крещения нашего. «Сераба Господня» – таковы были ее слова в знаменательный миг получения благой вести о ней воле Божией. С такой ли готовностью мы слушаем волю Божию, проявляющуюся в обстоятельствах нашей жизни? Всегда ли мы готовы повторить устами и самим сердцем: «Да будет мне по глаголу Твоему, Господи, Да будет воля Твоя святая, аз раб Твой, Господи, аз раба Твоя, Господи. Принимая волю святую Божию с таким же смирением и готовностью, мы привлекаем к себе милость Творца и предлагаем себе в ходатайцу, заступницу, молитвенницу и свидетельницу своего упования уже не только свою земную благочестивую мать, но саму Пречистую Богоматерь, Владычицу, Госпожу Богородицу, как рабу Господню. Ее славное успение – это исполнение слова апостола, что никто из нас не живет для себя, и никто умирает для себя. Живем ли мы? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем, и поэтому всегда Господне. Располагая события этого праздника, Рождества Пресвятой Богородицы, рядом с началом года церковного, Нового года жизни под покровом благодати Божией, Святая Церковь сообщает ему особое значение, значение постоянного обновления души через новое рождение, через покаяние и участие во всем церковном строе жизни. Так и поется: «Обновлены мы истления к жизни непрекращающейся». И в этих трудах покаяния первая помощница нашей молитвенница, Матерь Божия, которой мы все родные от того времени, когда она усыновила нас у креста Сына Своего, Христа Спасителя. Сама Владычица, как говорил святой праведный Иоанн Кронштадтский, один Дух с Господом Сыном и Богом Своим. Так и святые Божии человеки один Дух с Господом, так и все благочестно живущие на земле одного Духа с Господом, и это великая тайна и великая честь земнородным. На праздники принято делать подарки. Любовь и усердие человеческие украшают иконы Пресвятой Богородицы цветами. И на иконах она изображается в одеждах украшенных, которых, конечно же, не имела в своей бедной жизни, ибо все это символы тех великих духовных дарований, которые она имела в своей душе. На праздники мы украшаем иконы Божьей Матери цветами, но еще лучше украшать душу свою цветами неувидаемых добродетелей. И лучше наш дар для Пресвятой Богородицы принести наши молитвы, молебные службы наши прими, как мы читаем в утренних молитвах, как молимся, прося благословение на грядущий день. Не только просим принять, но и Богу благоутробному принести. От нас зависит, будут ли пустые руки Царицы Небесной, простертые в молитве к Христу Спасителю. И пусть хотя и слабы, и малы наши службы молебные, наше усердие, наша твердость охранять свое сердце от нечистоты, гордости и самодовольства, но принесенные с верою и любовью Матери Божией в ее пречистые руки, они, как фимиам на горящих углях, будут возноситься к престолу Царя Славы. Так через нее, ее молитвами и милостью Божией будем мы получать обожение и избавление от смерти. Воззовем же, верные христиане, как поется в службе: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, подающий нам через тебя великую милость, спасение и рождение к жизни вечной. Аминь».
Это был иеромонах Никон Приманчук, насельник Сретенского Ставропигиального монастыря.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
Бог говорит с нами. Так определил тему своего слова протоиерей Александр Шаркунов.
Поздравляем всех с началом великопостного чтения Четвероевангелия. Все знают эту тайну Церкви. Когда мы молимся, мы говорим с Богом. Когда читаем Евангелие, Бог говорит с нами. И одно без другого не существует. Завершая Четыредесятницу нашей молитвы, будем с трепетом слушать, что говорит нам Бог. На самом деле не мы ищем Бога, а Он ищет нас. Вернее, как свидетельствуют святые отцы, мы не искали бы Его, если бы Он прежде не искал нас. И от того, что Он первый говорит с нами, мы можем говорить с Ним. Мы начинали Великий пост воспоминанием Адамова изгнания из рая. Бог первым говорит с нами. «Адам, где ты?» Он говорит с нами, а мы находимся очень далеко от Него. Бог зовет нас, Он любит нас, а мы живем, закрываясь от Него. Если мы делаем попытку приблизиться к Нему, например, Великим постом, нам тоже бывает трудно, даже в таинстве исповеди, по-настоящему открыться Ему. Таково свойство нашего падшего естества. Мы нуждаемся в этом постоянном зове Господа. «Где ты?» Мы заблудились, удалившись от Бога, и спрашиваем с изумлением, «Разве может быть такое, чтобы Бог говорил с нами?» И вот настало время после многих дней очищения нашего сердца, когда нам дается узнать этот неслыханный дар. Бог бесконечно великий, непостижимо милостивый, весь исполненный любви говорит с нами. Он говорит с нами, приподнимая завесу тайн, и открывает наши глаза и слух, сердце и ум к разумению Писаний. Он и раньше постоянно говорил с нами, открывая себя в сотворенном им мире, во всех событиях истории и нашей личной жизни, и в жизни тех, кого Он называет своими братьями меньшими. Как в Евангелии Он говорит с нами через них, и так будет всегда продолжать говорить, когда мы выйдем из храма. Но прежде всего Бог говорит непосредственно с нами, лицом к лицу. Это само привечное слово, которое Бог-Отец произносит в Духе Святом. Бог явился в человеке, и дар воплощения Христова, самого великого откровения, в том, что Бог говорит с нами на человеческом языке. Священник читает в храме Евангелие, или мы где-то с молитвой читаем его. А Бог говорит, «Все стою у дверей и стучу». В Евангелии есть места очень таинственные, кажется, абсолютно непостижимые. Мы не знаем, как применить эти слова в нашей жизни. Но есть другие, беспощадно ясные. Если мы будем от всего сердца стараться быть верными тому, что мы понимаем, это приведет нас к пониманию того, что остается таинственно непостижимым. Если мы должны по возможности делать простым то, что нам кажется сложным, это не значит, что нам надо усложнять то, что просто. Когда Христос говорит нам «не мсти за себя» или «да будет слово ваше «да», «да» и «нет», «нет», а что сверх того, то от лукавого, Он ждет от нас только послушания. И никакие наши рассуждения здесь не помогут. Нам поможет только, если мы будем стараться хранить в себе нашей верой и нашей надеждой слово, которому мы хотим повиноваться. Между ним и нашей волей должен как бы быть заключен договор, новый завет жизни. Станем добре. Великой Четыредесятницей мы уготовились к слушанию. Пусть возрастает в нас жажда принятия Его истинной любви. Пусть исполнится в нас Его обещание, которое Он нам дает. Если кто услышит голос Мой и отворит дверь, Войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною». И далее превосходящее всякое разумение его слова. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцем моим на престоле его. Пусть непрестанной будет в нашем сердце молитва об этом даре, соединяясь со словом, которое есть жизнь вечная».
Это был протоиерей Александр Шаргунов. Прозвучала запись слова батюшки, сказанного за божественной литургией в среду шестой седмицы Великого Поста.
На алтарь Отечества. В эфире радио «Радонеж», цикл передач кандидата искусствоведения Марины Владимировны Петровой.
Сегодня мы поговорим о художнике Василии Григорьевиче Перове. Ну, поскольку мы продолжаем разговор о русской религиозной живописи, то я хочу поговорить о картине Василия Григорьевича Перова «Христос в Гефсиманском саду». Эта картина в нашем собрании, она в экспозиции представлена. Это одна из поздних работ художника, написанных в 1878 году.
Напомните о самом художнике. Какие взгляды исповедовал?
Василий Григорьевич Перов – это имя очень значимое для истории русского искусства. Он дает новое, во-первых, определение понятия жанровой живописи, как именно отображение характера и нравственного образа жизни народа. И в этом смысле он очень оказывается близок и как бы продолжает дальнейшую линию развития бытового жанра, исследуя предшественнику, знаменитому русскому художнику Павлу Андреевичу Федотову. И это первый художник, который, по сути, вводит в русское искусство совершенно новые категории, категории нравственности. Это не случайно, что Перов подхватывает эту линию развития бытового жанра. Это художник, с именем которого связано дальнейшее развитие бытового жанра, жанровой живописи. И более того, это художник, который имел самое непосредственное отношение к созданию товарищества передвижных выставок. Мне бы хотелось несколько слов сказать об истории создания этого объединения художников. Дело все в том, что вот раньше выставочных залов было не так, чтобы уж и много, но, по сути, это выставочный зал Академии художеств в Петербурге. Вот на рубеже 50-60-х годов это как раз время возникновения, как известно, критического реализма, и Академия, которая привыкла к академическим выставкам на античные сюжеты, картины там, и так далее, была очень обеспокоена тем, что стало на выставках, в ее стенах появляться очень много произведений такого критического осмысления действительности. И она выставила несколько требований художникам, прежде всего, чтобы обязательно в состав жюри по отбору произведений на эти выставки обязательно входили представители Академии. Но это как-то не очень обеспокоило художников, потому что многие заканчивали Академию, а уж в Петербурге точно. Поэтому преподаватели все эти были известны, в принципе. Озадачило и озаботило другое, причем даже возмутило, я бы сказала. Дело все в том, что Академия потребовала чтобы художники, все, кому удалось продать свои работы с выставки, отчисляли в фонд Академии определенный процент. Вот это страшно поразило сознание, потрясло художников, и Мясоедов прибежал к Перову, и вот тогда родилась идея создать такое независимое от Академии объединение.
Такое протестное, как
да,
сейчас
в известной
сказали
степени,
вы.
Да. Списались с Крамским, ну, с его артелью, как наиболее такой демократичный. Потому что все уже устали безумно от академических картин, повторяя вот с античными героями, на античные сюжеты. Хотелось говорить о своей русской повседневной национальной жизни.
Ну, в этом они были правы. Абсолютно.
Безусловно, безусловно. В какой-то степени все-таки вот, ну, как бы так продолжал развитие жанра, наполнил его вот этой повседневностью. Это Павел Федотов, о котором мы уже упоминали. Но хотел как-то более углубленно показать многостороннюю национальную русскую жизнь в ее повседневности. И вот списались с петербуржцами, и вот тогда возникла идея создания объединения художников. И, кстати сказать, тогда же учли вот это требование Академии, и в уставе было записано, что все художники, кому довелось продать свои работы с выставки, отчисляют в фонд вот этого нового объединения определенный процент для вспомоществования тем художникам, которым не удалось продать свои работы.
Очень благородно.
Да. И вот такая взаимная помощь определила название этого объединения как товарищество. В центре, конечно, этого товарищества стояли проблемы национального русского искусства, как я уже сказала, и очень хотелось, чтобы об этом современном русском национальном искусстве знали не только в столичных городах, то есть в Москве и Петербурге, а вообще по всей Руси Великой. И возникла идея передвижных выставок. Вот так возникло название этого сообщества художников – «Товарищество передвижных выставок». Но за Урал, конечно, не ездили, не потому что далеко и страшно, а потому что там не было железной дороги к тому времени еще. И, в общем, ограничивались вот той железнодорожной сетью, которая существовала в европейской части России. И, конечно, Перов принимал в разработке устава, выставочной деятельности самого товарищества, принимал самое активное участие, и подпись его стоит одна из первых под уставом. Поэтому, конечно, для него это его детище было.
А он к тому времени уже был маститый, состоявшийся?
Да, конечно, безусловно. Уже приехал уже из Парижа. Дело в том, что он золотой медалью закончил академию, а в соответствии с уставом академии все медалисты получают право на стажировку за рубежом. Это или Франция, или Италия были, как правило. Позже это уже была Германия, даже Швейцария была, продолжалась его стажировка. И дело в том, что такие отъезжающие художники, они получали от академии пенсион. Ну вот, деньги на свое житье-бытье, и поэтому их назвали пенсионерами. Ну вот, к возрасту это не имело никакого отношения.
Да,
и вот таким смысле пенсионером стал Василий Григорьевич Перов, и в первых числах января 63-го года с молодой женой он отбывает в Париж. Там, в Париже, с ним произошел своего рода катарсис.
Переоценка ценностей.
Да, такое духовное преображение. Ну, мы все знаем, как начинал Перов, да, с чаепития мытищих, крестный ход на Пасху, там, то есть, картина, где такое обличение и прочее, прочее, церкви. Дело все в том, что, конечно, ему только 20 лет, за душой ничего, ни сложившегося какого-то мировоззрения, ни принципов, ни опыта, ни художественного, ни жизненного, ничего.
А молодежи свойственно вот это бунтарство,
да,
критичные отношения.
Безусловно, абсолютно. Вот я пришел, с меня все началось вообще. Конечно, Синод тогда очень остро отреагировал вот на эти работы и издал даже указ, запрещающий к общественному просмотру, показу вот эти его работы. Ну, а академия как раз напротив очень даже оценила высоко художественные достоинства. С такими мыслями, вот с таком настроением он поехал в Париж, то я уже сказала, что там вот он пережил катарсис. Почему? Потому что все чужое. Народ чужой, нравы, обычаи, характер, образ жизни сам, все чужое. И не успел.
Хотя по крови-то он тоже ведь,
немец, да,
немец.
Отец у него барон Крединер. Но дело все в том, что ребенок родился до венчания родителей, а когда они повенчались, то им так и не удалось привенчать, как тогда говорили, то есть усыновить собственного ребенка. Во всяком случае, вот и фамилия-то его не Крединер по отцу, а Перов. Почему? Потому что дичок, который давал ему, преподавал первые, так сказать, знания, школьное образование, за красивый почерк, который был у Василия Григорьевича, он назвал его Перовым.
Но потом кровь кровью выросла на русской почве.
Конечно, и вот там, другого, во Франции как раз, вот русская кровь матери впитала в себя вот эти соки, немецкую кровь, растворив полностью, так сказать, в себе. Дело все в том, что вот он, не успев приехать, вот пережив вот эти потрясения, вот это свое в Париже, он буквально через 2 месяца уже пишет в академию, что для того, чтобы вот все это познать, нужны годы. Так лучше я это время использую для того, чтобы писать о русском народе. и просит не продлить ему срок стажировки, как это было в случае с Ивановым, 30 лет прожил в Италии, Брюлов 15 лет прожил в Италии, там и скончался, Сильвестр Щедрин 10 лет прожил в Италии, а сократить. Это беспрецедентный случай в истории академического пенсионерства. И вместо положенных 6 лет стажировки, он через 2 года уже возвращается в Россию совершенно другим человеком.
И, кстати говоря, на его мастерстве никак не отразилось то, что он не добыл, что называется, мастерство его.
Нет,
было уже
абсолютно
высоким.
Более того, если там, в Париже, у него работа шла с таким трудом, с таким скрипом, и как он признавался, что даже одной фигуры с эскиза не мог перенести на полотно. А за первые 3 года жизни в Москве, по своему возвращении, художник создает где-то порядка 10 произведений, из которых почти каждое становится важным событием в художественной жизни обеих столиц. Ну вот, поскольку мы уже так об этом заговорили, я бы хотела сказать несколько слов о картине «Проводы покойника». Ну, это известная картина 65-го года, написанная в год возвращения его из-за границы, где он впервые прикасается, может быть, к самому сокровенному, вот к тому, что называется «тайна русской души». Напомню содержание этой картины. Вдова на телеге везет гроб мужа, они едут к погосту, и там же сидят двое детей. Мы лица женщины не видим, да и сам Перов считал, что нехорошо заглядывать в лицо человека, убитого горем, потому что это нехорошо, некрасиво, даже оскорбительно. И мы не видим лица этой женщины, но мы абсолютно точно понимаем и чувствуем, что она переживает. Откуда у нас это ощущение? А вот все это эмоциональное состояние художник отдает пейзажу. Здесь пейзаж начинает играть главную роль. Темные тяжелые тучи как бы придавливают это пространство, погасили белизное сверкание этого снега и наполнили атмосферу картины ощущением какой-то серости, беспросветности, такой безысходности даже.
И сама фигура.
И сама фигура согбенная такая, придавленная как бы этим горем. И повторяю, что мы не видим лица этой женщины, но мы абсолютно точно понимаем, что творится у нее в душе. А при этом никакого выплеска эмоций, никаких громких рыданий, ничего этого нет. Впервые здесь художник прикасается к самому сокровенному, к тому, что называется тайна русской души. В чем же она? О смиренное несение креста своего. Вот и вся тайна. И поэтому неудивительно, что художник в конечном счете прикасается к религиозной теме, потому что он уже живет этим. Конечно, все это не происходит просто так, как бы случайно. Нет, дело все в том, что он пережил очень страшную трагедию, о чем речь впереди. В середине 70-х годов Василий Григорьевич Перов, ну, можно сказать, исчезает из поля зрения критиков, не только их, но и своих собратьев-художников. Его картины больше не появляются на передвижных выставках, да и с самим товариществом тоже начинается разлад, закончившийся выходом мастера не только из состава правления товарищества, но вообще из самого даже товарищества. Ну, ситуация тем более драматическая, потому что рождение это общество, как вот мы уже говорили, общество передвижников в 70-м году связано самым тесным образом с именем Перова. Хорошо известно, что его подпись стоит на одной из первых под уставом товарищества, в работе которой он принимал самое активное участие, способствуя одновременно и укреплению авторитета этого общества, его позиций и дальнейшему развитию вообще самого русского искусства в том направлении, которое утвердило это общество в своем уставе. Но критика уже тогда связывала прежде всего именно с именем Перова начавшийся процесс формирования вообще новых основ даже отечественной живописи, и поэтому разрыв мастера с собственным, можно сказать, детищем выходил далеко за рамки частного факта его биографии.
Тоже идейный, скорее, был такой разрыв, что ли, да?
Да, я бы сказала, даже идеологический, может быть. Оставаясь проповедником идеи сострадания к униженным и оскорбленным, Перов при всем том начал испытывать вот это внутреннее расхождение с товариществом, искусство которого стало со временем все более и более вырождаться, по слову философа Лоскова, народническую публицистику в красках и линиях. И справедливости ради, вот следует сказать, что и сам Перов-то был, как известно, не без греха, о чем мы тоже уже говорили в начале. Правда,
он просто это уже пережил, этот период.
Да, да, для него уже... Париж, конечно, здесь очень сыграл значительную роль вот в этом переосмыслении, переориентации его искусства. Правда, со временем он уже преодолел вот эту пылкую горячность, эту безоглядную критику, заявив о себе очень скоро, как вообще о тонком очень психологе в раскрытии характеров, событий, явлений. И в связи с этим, естественно, было бы искать причину разрыва в отторжении Перовым публицистики в искусстве. Тем более, что опасность ее возникновения таилась вообще в самой даже теме, на которой именно передвижничество и сосредоточила свое главное внимание, то есть это быт народа, его нужды, притеснение власти, несправедливости социального неравенства, там, ну и так далее. То есть такой социальный аспект.
То, что я помню еще из школы, за что мы их и превозносили, что называется, передвижник.
Да, но вот уже очень скоро, как я уже сказала, вдали вот от России формируется принципиально новое понимание первого жанра. И потому отныне в центре его внимания будут не униженные, а оскорбленные. То есть, опять-таки, не социальный этот ракурс, социальный этот аспект, а нравственный облик людей, пребывающих в унижении и оскорблении. И именно тогда ему впервые в русском искусстве и открылась так называемая тайна русской души, о чем я тоже уже говорила. Ну, а буквально за несколько месяцев до кончины Перова, он скончался в мае 82 года, художественный журнал, он так и назывался, который в течение всего предыдущего года знакомил читателей с литературным творчеством Перова, он оставил такое довольно приличное эпистолярное наследие. В 1956 году все эти рассказы собрали и получил довольно такая вот весомая, увесистая книжка. Вот тогда художественный журнал опубликовал в январском номере один из последних, если вообще не самый последний его рассказ, «Новогодняя легенда о счастье». Рассказ, где героем был тоже художник, и в котором есть, в частности, вот такие слова, которых автор, то есть Перов, вложил в уста этого героя. «Счастье имеет единственный глаз на макушке, который устремлен постоянно в небо, где живет Бог». Ну, казалось бы, вот странное такое определение счастья для художника, который на протяжении многих лет говорил в своем творчестве вот о нужде, о голоде, о страдании человека. Да и самого Перова судьба также не обошла скорбями, да еще какими. Надо сказать, что вообще вот рубеж 60-х, 70-х годов, это может быть самый трагический в его жизни, потому что умирает жена художника, ну а вскоре он теряет и своих маленьких детей. Но, как сказал поэт, чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Вот все биографы мастера отмечают у него возросший именно вот в это время интерес к религии. И Евангелие становится настольной книгой для него, которую художник читает и перечитывает без перерыва. Между тем, выход Перова из товарищества и, прежде всего, вот его молчание, то есть неучастие на выставках, расценивалось тогда чуть ли не как кризис мастера. Но критики явно поспешили с приговором. В 1878 году с мольберта художника сошло новое, во многом неожиданное, и не только для самого автора, но и в целом для русской религиозной живописи полотно «Христос в Гефсиманском саду», картина, которая находится в нашем собрании в экспозиции.
Вот о ней мы поговорим подробнее, да, как
да,
очень
да.
знаковой такой работе.
Да, абсолютно. Произведение, ну, наверное, единственное в своем роде, так как в нем нет изображения лика Христа. Между тем, сделано это совершенно сознательно, дабы не навязать святому образу ни своего видения, ни своего представления о нем, всегда чреватое в той или иной мере искажениями, а значит, отступлением от божественной правды.
Да, ведь он же вот себя не осознавал как иконописцем, поэтому,
Но вот, понимаете, вера, пробудившаяся в нем, она как бы вела его и руководила, и вот мы еще будем говорить о том, что он казался в этом отношении близок даже к иконописцам. Не внешним, конечно, исполнение, а вот внутренне, по
наполнению. Да, но ведь не дерзнул писать лик, наверное.
Не дерзнул, это правда. Ну, надо сказать, что вот для Перова это имело принципиальное значение, и, следовательно, по логике вещей, главным для него было сохранение в чистоте и неприкосновенности евангельской сути образа Христа. И в этом смысле Перов оказался духовно, как раз вот то, о чем мы с вами говорим сейчас, духовно близок к позиции иконописцев, никогда не посягающих на образ Бога, исходя из самих себя, да, но изображая его только таким, как он предстает в откровении, их духовным очам. Почему на протяжении 20 веков иконография Христа, ну, в своих основных таких чертах, сохраняется единой. Тем самым Перов, сам того не подозревая, выступил очень серьезным оппонентом Александру Иванову. И вообще всей пошедшей от него традиции, когда художник из самых добрых побуждений наделяет образ Христа мыслями и чувствами, которые считает самыми высокими, самыми главными, но только в своем понимании. То есть создает по образу и подобию своих собственных представлений о Христе. И при этом не замечает подмены Христа собою, с чего, собственно, и начинается сугубо мирское, а не духовное толкование как самого образа Спасителя, так и его божественной премудрости. Вообще, должна сказать, что это камень преткновения вообще всей русской религиозной живописи. Отказав себе в использовании самого благодатного, самого выразительного элемента психологической характеристики образа, то есть лики Христа, перо, тем самым максимально суживает круг своих возможностей. Но идет он на это сознательно, то есть избирает для себя не совсем и даже вовсе не типичный для религиозной живописи путь. Он оставляет в стороне, ну, скажем так, философское осмысление внутреннего мира Христа. И тогда восприятие его, прежде всего, как человека, что было как раз присуще Иванову, а затем станет характерным для Крамского, для Ге, для Поленова и других, отступает на второй план. Точнее, оно сохраняется, но перестает быть доминирующим, отражая тем самым природу религиозного мировоззрения Перова. В своей картине он сосредоточился не на трактовке евангельского сюжета, а на проявлении двойственной природы Христа – Бога и человека. Причем двойственности, которая раскрывается не в чудесном деянии, а в молитвенном стоянии, в самый канун исхода с земли. Вот это последнее обстоятельство оказывается для Перова ключевым, позволяющим передать двойственность не в слиянии, а в перспективе разделения, то есть переходе Христа из одного своего естества в другое. Вот эту сложнейшую задачу поставлена перед собой.
Я бы сказал, непосильную, так вот если даже.
Да, Перов решает до гениальности просто, исходя из конкретного времени евангельского действа, а действо происходило ночью. Вот вся предметная среда на холсте, природа, строение, сама фигура Христа прописана художником, конечно, достаточно объемно, но одновременно с этим павшая на них ночная тень разрушает это изображение, дематериализует его, привнося в картину атмосферу даже некой призрачности такой. Черная мгла, растворившая в себе розовый куст справа, оставила от него только неосязаемую паутину теней, перетекающих в такое же эфемерное отражение ветвей слева. Подавленные тьмой плоскими воспринимаются эти могучие деревья, о массивности которых свидетельствует лишь слабый лунный свет, скользящий по их крутым бокам. Ночь, накрывшая Иерусалим, что виднеется вдали, поглотила объемность его строений, причудливо сведя их к двухмерным силуэтам. И природа, и городской пейзаж, утрачивая под покровом ночи свою фактуру, весомость, как-то сразу начинает трансформироваться в свою прямую противоположность, то есть мир теней, бесплотный, неуловимый, как и дух, почти и реальный, в котором сугубо чувственное восприятие цвета и формы меняется на какое-то иное ощущение – с оттенком мистического. Этот мир уже надвигается на павшего низ Христа, постепенно нивелируя, уплощая объемы его фигуры. Ну, а тени, которые отбрасываются ею, уже почти сливаются в какое-то единое бесформенное пятно. В потоке лунного света выявляется рваный рисунок теней, наползающих на спину, шею, плечи Христа, его вытянутые вперед руки. Разбеливая живой цвет кожного покрова, он высвечивает их мертвенную бледность, словно жизнь в них еле теплится, уже готовая оставить эту плоть. Черный ажур теней медленно, но верно подминает, впитывает в себя зеленый цвет плаща и темно-вишневый хитон. Это достаточно характерное цветовое сочетание одеяния Христа, ну, если можно так сказать, его колористической иконографии.
И в этом он сузил свои возможности, да, получается?
Да, а сколько
Перов
открыл сразу? А сколько да, открыл? Сколько это, идей сразу, мысли, сколько
это,
да,
конечно,
наполнил?
Открытие его тоже.
Безусловно, безусловно. Ну и, наконец, как предвестник совсем близкой крестной смерти, завис прямо над самой головой Христа терновый венец. Завис неясно, призрачно, размывая конкретику восприятия и тем самым позволяя нам увидеть в этом венце не только орел мученичества, но и проглядывающий в нем нимб святости. Вот так в художественном повествовании, переведенном на язык символа, реальность неотвратимой Голгофы освещается великим откровением Духа. Ну, поскольку смерть Христа сама по себе необычна, постольку и действие тени, как средство выражения, также неоднозначно. И потому художник наделяет ее не только функцией разрушения, но и созидание. Покрытые плотной тенью деревья с мягкими изгибами, своим текучим, волнообразным ритмом поднимаются с земли, словно восходящие к небу мощные языки пламени, символизируя собой силу духовного горения Христа в преддверии возвращения Бога Сына Богу Отцу. Вот такая сложная, многоплановая логика образного строя картины оправдана не только фактором ночи, но прежде всего тем молитвенным состоянием, в котором надмирная, сакральная сущность Христа начинает уже в нем самом подавлять его человеческое начало. Отсюда эта призрачность всего земного. Реален лишь миг, в котором соприкоснулись земля и небо, материя и дух, время и вечность. И потому столь доминируют в картине вертикальные ритмы, разнося по всему полотну живое дыхание предсмертной молитвы Христа. Сохраняя верность евангельскому тексту, художник изобразил в долине у подножья холма Ночной город с узкими светящимися щелями окон, вытянутыми словно от удивления и страха, Перов сознательно лишает город таких явных географических признаков, особенностей национальной архитектуры, и потому он оказывается принадлежностью не отдельного народа или страны, но воспринимается собирательным образом вообще всего человечества и даже шире дольнего мира, замершего в каком-то почти мистическом ожидании высвобождающейся божественности Христа. По своей духовной направленности картина Перова занимает совершенно особое место в русской религиозной живописи XIX века, являясь собой без преувеличения прецедент. Еще со времен проторенессанса, надо заметить, сюжет «Гефсиманский сад» стал одним из излюбленных в творчестве европейских художников. Возможно, их привлекал здесь сам момент вот этой минутной слабости Христа, что так присуще человеческой природе вообще. Потому и назывались эти картины, как правило, «Моления о чаше». Поскольку в этом страхе перед смертью, таком узнаваемом, таком земном, и усматривалась близость и даже единство человека и Бога, что, естественно, вело к заземлению его образа. Почва весьма благодатная для произрастания идей человека Божия Христа. В случае с Перовым ситуация совершенно иная. Он потому и обращается к данному сюжету, дабы не бросить вызов иконе как таковой, демонстрируя тем самым свое смирение, а не гордыню. Художественный такт так сказался и в том, что автор нигде и ни разу не срывается, так сказать, в толковании сюжета, стремясь лишь к передаче вот той особой, возвышенной атмосферы, в которой и происходит это мистическое действие. Интерпретацию же его он оставляет за богословием. Сам же, как мы уже говорили, стремится выразить даже не столько божественную природу Христа, представленную в человеческом облике, да, сколько вот это пограничье между человеком и Богом. Именно эта идея преисполнена высокого, горнего смысла и одухотворяет художественный образ картины «Христос в Гефсиманском саду». Данное обстоятельство, как исходная позиция, в самом отношении к евангельской теме и составляет вот эту принципиальную новизну в русской, да и, пожалуй, в европейской религиозной живописи. Положение явно недооценено отечественным искусствознанием. Напротив того, с самого начала картина была записана в разряд слабых, как тогда писали, насильственно сочиненных, чуть не компрометирующих даже художника. Критика была столь резкой потому, что уже давно привыкла к Перову-жанристу, соединившему в себе лирику Венецианова и сатиру Федотова. Религиозная живопись как-то плохо увязывалась с жанром и, разумеется, с привычным образом вообще самого Перова, на котором уже давно лежала печать художника, черпающего, как писал один из его биографов, свои сюжеты и типы из недр родной почвы и трактующего их в духе обыденной реальной действительности. Вот сложившийся этот стереотип шел вразрез и с новизной темы, и с самим духовным пафосом картины, который по привычке и оценивали с позиции вот той самой обыденной реальной действительности. Ну а поскольку эти вещи трудно согласуются друг с другом, особенно когда дольним поверяют горнее, то полотно и было признано лежащим за пределами, как писали, критика эстетического обсуждения, то есть признано творческой неудачей, говоря современным языком, свидетельство даже о якобы наметившемся упадке. Между тем, в новогодней легенде о счастье, о которой мы уже упоминали, в самом начале есть очень хорошее высказывание автора, обращенное к художнику. «Если вы не идете вперед, то значит двигайтесь назад. Застоя в природе нет». Движение во всем, везде и повсюду. Вот в этом элементарном движении, не только в творчестве, но и в духовной жизни художника, и отказали тогда Перову наотрез. Ведь начал он с произведений, где проблемы церкви застрялись им лихо, с критикой наотмашь. Обличительный пафос ранних работ Перова основательно подпитывался ситуацией, складывающейся в обществе и всячески способствуя проявлению вот этого критического запала молодости. Ведь художник вступал на самостоятельный творческий путь, как я уже сказала, в конце 50-х, в начале 60-х годов, то есть вот в эпоху расцвета критического реализма. Ну и поскольку вот осмеянию критики подвергалось, как я уже сказала, и прошлое, и настоящее, и уклад, традиции, устои, то есть ну все. А поскольку во главе угла проявления всех этих форм национальной жизни стояла церковь, то именно она и приняла на себя главный удар оппозиции. Вместе с тем, следует подчеркнуть, что вот такое негативное отношение общества к церкви не было однозначным. Оно складывалось, с одной стороны, из сугубо такого идейного отрицания ее как таковой, ну, что было присуще в основном западникам, а с другой – неприятием того противоестественного положения, в котором она находилась. Но весь драматизм заключался в том, что подавляющее большинство общества связывало современное состояние церкви и, скажем, тогдашнее состояние церкви с процессом разложения, который якобы происходил внутри нее самой. Мало кто рассматривал ее нынешнее положение как прямое следствие церковной реформы Петра I, уничтожившего патриаршество, объявившего императора, то есть мирянина, главой церкви и назначившего государственного сановника предводителем синода. Причем иной раз во главе синода стояли люди, которые даже не скрывали своих атеистических убеждений.
Ну, это чем-то даже напоминает советские времена,
да,
когда тоже пытались, да, руководить церковью.
Так русская церковь и оказалась в рабстве у государства.
Синодальный период, так,
да, называемый. Так называемый, да. И вот начиная с Петра, власть стала рассматривать, и вообще само даже духовенство, по слову Юрия Самарина, как особый класс государственных чиновников, которому государство поручило нравственное воспитание народа. Я цитату привожу. Но случилась только одна безделица, заметил по этому поводу Иван Сергеевич Аксаков. Убыла душа, подменен идеал, то есть на месте идеала церкви очутился идеал государственный. Как видим, только славянофилам удалось выявить вот эту подмену и раскрыть истинное положение дел, порожденное бездушным огосударствлением церкви, которое и воспринималось обществом как ее истинное лицо, поскольку в таком статусе церковь к тому времени существовала уже полтора века. Немного времени понадобилось Перову, чтобы разобраться вот в подобных перипетиях и выйти на путь духовно-нравственного осмысления окружающей его действительности. Но надо сказать, что вот некоторые критики, и даже вполне авторитетные, ну, скажем, такие как Стасов, например, расценили данное явление как отход от реализма. Этот поворот в другую сторону, как писал Стасов, казался тому же Стасову, охранителю реалистических устоев в искусстве, уже опасным.
Именно у Перова?
Да, да, да. Но дело было даже не в устоях как таковых, а в мировоззрении самого Стасова, считавшего, что человек своей присвященной самодостаточности в религиозной поддержке не нуждается. Он и сам как-то признался Толстому, что с проблемами мистическими, как он называл религию, у него всегда были большие трудности. Но стасовские трудности имели далеко не частный характер. Принижение религии, ну, чтобы не сказать ее отторжение, было убеждением Стасова. Поэтому он легче сходился с теми, кто в своем творчестве проповедовал гуманизацию религиозных основ. И, напротив, очень сложно складывались его отношения с теми, кто исповедовал религиозное начало и в жизни, и в искусстве. Вот в связи с этим я хотела бы привести высказывание Васнецова в связи с тем, что Стасов критически оценил его исторические картины. В частности, после побоища Игоря Святославича с половцами. Это картина 81 года, которая, по сути, открывает исторический цикл картин Васнецова. Стасов критически оценил эту работу, и Васнецов не стал, так сказать, оправдываться, объясняться, просто в письме одному из своих друзей написал, что критика его Стасова однобока и без штанов, простите, конец цитаты.
По-моему, он недалек был от истины.
Да. Но вот пока в произведениях Перова звучали, по мнению Стасова, две главные ноты – юмор и трагедия, причем в толковании самого Стасова. Все было, как он писал, строго, важно, серьезно и больно кусалось. Но как только перовское понимание трагедии, далекое от бытописательства, становилось все более явственным, целенаправленным, вот тут-то Стасов, а вслед за ним и вся тогдашняя критика, и насторожились. И не только потому, что из-под их влияния уходил художник, который считался ультрареалистическим, с именем которого в первую очередь и связывалось упрочение реалистических идей в искусстве, а потому, что в его произведениях все меньше оставалось места для публицистического разглагольствования. Стасов был прав, когда писал о трагедии как одной из главных тем искусства Перова, но только понималась она художником совершенно иначе. Природа и причина зла виделись ему не во внешнем мире, а внутри самого человека, его нравственном разложении, распаде. Отсюда этот поворот в другую сторону, туда, где спасение и жизнь. Еще в 1967 году художник предпринял попытку обратиться непосредственно к религиозной теме и написал тогда большое полотно «Христос и Богоматерь у Житейского моря». Это картина из нашего собрания. Но попытка оказалась малоудачной, поскольку при формальном использовании стилистики итальянской религиозной живописи присущая ей заземленность идей и образов не замедлили сказаться на композиции, лишенной скорее как жанровая сцена, нежели мистическое действо. Но для нас эта картина прежде всего свидетельство зревшего в нем уже тогда стремления прикоснуться к евангельским темам. Хотя поднять ее, как оказалось, сил у него было еще слишком мало. Речь, конечно, не о творческих возможностях Перова, а о силе его собственного духовного горения. И только тогда, когда Святое Писание перестало быть для него лишь привлекательным источником интересных тем и сюжетов, а стало насущной потребностью ежедневного чтения, когда само счастье стало осознаваться только как жизнь в Боге, когда открылась так называемая тайна русской души, как смиренное несение креста своего, вот тогда Перова неудержимо потянуло к евангельским образам. Потянуло точно так же, как осознание греха тянет к исповеди, к покаянию. Так в 78 году родилась его картина «Христос в Гефсиманском саду». И хотя после нее был написан еще целый ряд произведений «Снятие со креста» и «Первые христиане в Киеве», «Никита Пустосвят», «Спор о вере», тем не менее, именно в Гефсиманском саду спел он свое вдохновенное «Верую». Создание данной картины уже само по себе есть акт духовный, и не только в силу глубокой искренности, пронизывающих ее религиозных чувств. Прежде всего потому, что написана она художником, начавшим свой творческий путь, ну, скажем так, с разоблачительной в кавычках критики церкви, ее осмеяния. И уже хотя бы поэтому картина эта несет на себе отпечаток не только общехудожественный, но и сугубо личный, ну, став своего рода таким символом покаянного возвращения, так сказать, блудного сына. И здесь мы вновь должны отметить высокую степень художественного такта Перова, исключившего для себя, как мы уже отмечали, свободное обращение с евангельским текстом. И именно поэтому Перов, что очень важно, не интерпретирует образ Христа, а как бы причащается его молитвенному состоянию, вот это интимное движение души, и привносит в атмосферу произведения исповедальную ноту, зазвучавшую мягко, сокровенно и очень чисто. Но недаром современники называли Перова поэтом задушевных движений.
Спасибо, Господи, Марина Владимировна, вы так задушевно рассказали об этом замечательном художнике, о его вершинной картине, что просто захотелось еще раз ее посмотреть. И она в собрании Третьяковской галереи
она
доступна.
Она в экспозиции в Перовском зале висит. Я действительно советую, рекомендую посмотреть эту работу, потому что она действительно во многом неожиданна и открывает нам Перова, в общем, с какой-то новой, так сказать, стороны, и, может быть, как раз и подавит тогда вот этот сложившийся стереотип, когда даже Перова называют, даже сегодня называют даже богоборцем.
А потому что мы, к сожалению, все еще в плену многих очень советских штампов. Так вот крепко как-то вбили. Вот хорошо учили-то нас.
Да.
Правда, не всегда тому, да, чему нужно. Поэтому мы благодарны вам за то, что вот вы восстанавливаете историческую справедливость в этом радиоцикле «На алтарь Отечества». Сегодня мы поговорили о том, что на алтарь Отечества принес Василий Григорьевич Перов. Вашей собеседницей, дорогие братья и сестры, была Марина Владимировна Петрова, кандидат искусствоведения, автор и ведущая этого радиоцикла. Спасибо и до новых встреч.
Всего доброго. До свидания.
Вы слушали передачу из цикла «На алтарь Отечества». Автор цикла – кандидат искусствоведения Марина Владимировна Петрова.
Радио «Радонеж» вещает на всю Евразию –